Сразу напомню, что то, что я рассказываю, это не конечная инстанция, это я некий образ систематизировал свой опыт. В этом году исполнилось 20 лет, как я веду группу уже. До этого лет 10 преподавал боевые школы. И плюс, ну, как существо любознательное, я очень много общаюсь с различными инструкторами, мастерами, постоянно, ну, как бы некий такой, стараюсь концентрировать опыт их тоже. Соответственно, есть некий опыт, который я обобщил, и вот хочется им поделиться. Но это, еще раз говорю, это мой опыт, мое видение такого явления, как инструктор духовной школы, практики йоги, и мое видение базовых определенных стержней этого явления и подводных камней, с которыми сталкиваются, в частности, начинающие инструкторы. По реализации я где-то подготовил порядка 10 инструкторов. Вот сейчас 10 человек, которые меня занимаются, они ведут группы. И вот, то есть уже есть какой-то опыт уже и в этом плане. Поэтому идем просто по ступенькам. Первый базовый такой принцип, который, ну, я считаю, один из краеугольных камней вообще инструкторства, это инструктор должен жить тем, что он преподает. Потому что если инструктор не живет тем, что он преподает, в моем понимании это больше уже ремесленничество, то есть не совсем профессионально. Наиболее вес имеют наши действия, наши рекомендации, если мы их сами прожили, и для нас это является естественной нормой поведения. Например, инструктор рассказывает о шаткармах, да, но если он сам регулярно их не практикует, сам не прошел шаткармы, очищающие практики, то это профанация в большей степени. А если инструктор сам прошел все эти методики и регулярно, ну, периодически их проходит, потому что тело есть тело, оно, ну, иногда цепляет токсины, вирусы, смотря еще в какой экологической обстановке живем. И вот, соответственно, он регулярно с этим работает, то уже его действия, его рекомендации, вообще его советы, они имеют совершенно другой вес. Это мы каждый из вас знаем, да, вот мы можем общаться с человеком, и часто мы говорим, этот человек бывалый. То есть этот человек, то, что он говорит, за ним прям стоит, это прожитый опыт. А есть точно такие люди, как пустые слова человек говорит, и мы слушаем, ну да, интересно, но нас не цепляет. Так вот, действие, которое я живу в нем, то есть определенная позиция, я живу тем, что я преподаю, имеет совершенно другое воздействие на слушателей, чем я рассказываю то, чем, ну, не живу, с чем не резонирую. Поэтому это вот краеугольный камень, и он помогает избежать очень множества подводных камней. То есть очень часто возникали ситуации, я смотрел у новичков, у ребят, инструктор показывает ступень, которую еще сам не прожил. Ну, в силу каких-то там своих качеств пытается как бы показать чуть больше. И часто начинают задавать вопросы. Люди сейчас очень, иногда на группы попадают очень интересные люди, которые очень реализованные. Они четко задают практические вопросы. И как только человек поплыл, все, на него уже смотрят очень расслабленно. То есть он говорит пустые фразы. Поэтому лучше всего, это, ну, как бы, на мой взгляд, самое важное, преподаешь только то, чем ты сам живешь. Вот это один из краеугольных камней. Второй такой базовый принцип любого инструкторства – это не навреди. Здесь как у врачей. То есть мы в этом принципе скрыто все. То есть, ну, в большей степени это умение правильно подавать техники. Исходя из видения, вашего видения людей, вы смотрите на людей и подаете так информацию, чтобы она была наиболее доступным образом и чтобы люди, ну, как правило, поняли. Лучше всего переспрашивать. Должна быть обязательно обратная связь, насколько люди понимают практику, о которой они услышали. Чтобы не было такого испорченного телефона. Очень часто бывали ситуации, когда ты вроде рассказал, все кивнули, сделали, потом приходят. Ну, вот простой пример. Да? Есть такое очень хорошее упражнение, называется бутылочка. Очень хорошо помогает ребятам, кто из бокса пришел в ту же йогу. Боксеры, у них специфика их динамики, они бьют удар, удар отражается назад и оседает в межлопаточной зоне. И у всех хороших боксеров, у них вот эта зона, она разбита полностью. И они очень много потом в йоге, кто в йогу приходит, они очень много с этой зоной работают, межлопаточной. И очень хорошее упражнение, и оно, кстати, от остеохондроза хорошо помогает, это бутылочка. Берете пластмассовую бутылочку, которую 0,6, вот такую немножко вытянутую. Вот такую, ну как вытянутая должна быть. Да, вот такая. Наливаете туда горячеватой воды, вот эту обвертку сдираете, она должна быть более-менее прозрачная. И ложите ее на позвоночник, ложитесь на нее на спину и начинаете потихонечку кататься грудным отделом по ней. Бутылка вот так, поперек позвоночника вот так лежит, именно на грудном, только на грудном. И мысленно выдыхаете напряжение из межлопаточной зоны в воду бутылки. Вода, вы знаете, очень хорошо берет информацию, и этим самым она, ну, как бы забирает структуру напряжения. И потом, как только информационный след напряжения, остаточный след вот этих всех ударов по мешку ушел в воду, тогда уже физическое напряжение, оно очень легко снимается. И вот 2-3 месяца довольно очень быстро более-менее восстанавливается межлопаточная зона этим упражнением.
А при ударе, чтобы этого не случалось?
У них так стиль построен у боксеров.
А как я должна бить, чтобы этого не случалось?
Сейчас я расскажу. И теперь дальше, смотрите, делается утром и вечером 5-10 минут, потом вода обязательно выливается в унитаз, потому что она забирает с собой плохую энергию. Так вот, я это упражнение рассказал парню, я говорю, все понял. Пришел через 2 дня, говорит, слушай, так спина болит. Я говорю, ну-ка давай расскажи мне, что ты сделал. Ну, говорит, беру бутылочку, раз, вроде думаю, все правильно. Говорю, какую бутылочку? Ну, говорит, ты сам сказал стеклянную. Я говорю, какая стеклянная, говорю, пластмассовая, говорю. Понимаете, то есть вот как обязательно в каждом, когда вы даете какие-то упражнения, особенно сложные, всегда лучше переспросить. Потому что люди бывают по-разному выслушивают. Теперь дальше, то есть вот мы сейчас поговорили 2 первых базовых принципа, да, я живу то, что я преподаю. Второе, не навреди. То есть я должен дифференцировать объем подачи информации. Здесь очень много, насколько я скорость подачи. Вот кто ведет группы, вы знаете, что вам, вот к вам пришла одна группа, бывает группа берет быстро информацию. То есть, соответственно, вы чуть-чуть убыстряете. Бывает группа приходит, что ну, они медленнее берут. Соответственно, вы как бы под них уже. Не должно быть такого, так, вот у меня план, вы поняли, не поняли, мы идем дальше. Нет, вы всегда смотрите по группе, потому что вы смотрите, насколько группа взяла информацию. И один из таких же принципов, вот как все к ненавреди идет, сдвигаться на более сложную тему можно тогда, когда 2/3 группы уже взяла информацию. Ну вот, вы начинаете им ставить расслабление васана. И потихонечку делаете с ним это, делаете в разных рисунках. По-разному обращаете их внимание, чтобы было интересно, чтобы они не все время в одном ключе работали. Делаете, и в какой-то момент вдруг видите, оп, где-то 2/3 группы ловят это, все. Значит, можно переходить на следующий момент. Вот когда так сохраняешь вот такой баланс, группа не теряется. Обычно часто что происходит? Инструктор дает информацию, там какой-то процент небольшой поймал, он дальше. А люди не любят чувствовать себя идиотами. А человек начинает ощущать себя идиотом тогда, когда он что-то не поймал, а тут еще одно задание. И в какой-то момент он уже не расслабляется на группе, он думает, так, я, ну как невыученные уроки. Я и это не понял, и это не понял. Ай, ладно, и ушел с группы. То есть вот это очень четко, как бы надо следить, как группа берет. Раз. И вот я каждый год беру новую группу. Мне постоянно интересно брать новичков. Многие инструктора уже отказываются от новичков, берут только, ну, ведут только уже как бы группу такую. Ну, это у каждого свой стиль, свое кунг-фу. А мне каждый год интересно брать новичков. Мне интересно, какая группа пришла в этом году, когда в этом. И вот интересно их проводить. И вот на каждую группу я подбираю ну, у меня есть уже определенный свой план, да, как я йоги учу. То есть определенные базовые точки я должен обязательно с группой пройти. То есть это, ну, корректность подачи вообще информации. Но как я к этим точкам иду, это уже от меня зависит и от группы. Я вот сегодня вот такая группа пришла. Соответственно, я подбираю под них рисунок, смотрю, что их надо вот, ну, условно так вести. Пришла другая, а мы вот так чуть-чуть идем. Все время вот подбираете. Во-первых, и вам будет не скучно. Во-вторых, за счет этого вы очень быстро будете обучаться. Очень быстро. Потому что вам нужно будет все время подбирать какие-то новые оттенки, новые ключи. Это очень быстро вас обучает. Второй момент, тоже связанный с этикой инструктора, это связан с умением отпускать учеников. Тоже вот на этом ключе очень многие инструктора часто зависают и часто возникают конфликтные ситуации. Здесь, когда мы ведем группы, мы должны понимать, что по большому счету люди приходят, с одной стороны, да, они приходят на инструктора, на его энергию. Но с другой стороны, они приходят в такое явление, как йога, и пытаются этому явлению научиться. И в какой-то момент, если человек почувствовал, что вы ему не подходите, ваш спектр энергии, ваш стиль, ваша манера подачи информации, там что угодно, а другой инструктор ему больше подходит, он просто уйдет туда. И часто возникает такой момент, что инструктора смотрят на ушедших учеников, как на предателей, там, гад покинул меня. И как там, знаете, когда жена или муж там ушел от жены, или жена от мужа, ну что ты там в ней нашел? Там, ну что ты там нашел в этом инструкторе? Фигня фигней. Вот я... Нет, тут надо очень спокойно отпускать. Вообще, лучший стиль удержания людей, это на открытой ладони, как даосы говорят. Чем сильнее я сжимаю кулак, тем меньше здесь свободы. Чем более моя ладонь расслаблена, тем больше здесь свободы. Вот так и надо, так же надо людей держать. Ни в коем случае не держать их. И сразу же, вот я стараюсь на первых же занятиях, я вам говорю, вы можете ходить к любому другому инструктору. И говорю, вообще я вам советую походить по инструкторам, повыбирать. Какой-то инструктор вас сильнее зацепит, и вам будет интересно с ним работать, и ходите. Но если вы почувствуете, что у другого инструктора вы учитесь какой-то новой грани, и вам интересно и тут, Бога ради, ходите так. Говорю, вы можете ходить вот куда хотите. Вот это. И, кстати, когда вы вот так людей отпускаете, они практически никуда и не ходят. Парадокс такой, да? Секрет дао. Чем больше я держу людей, тем больше у них есть внутренняя потребность куда-то свалить. Это все равно же как детям, да, мы запрещаем. Вот там в том шкафчике стоит варенье, не дай бог ты туда залезешь, не дай бог ты его съешь. А когда мы позволяем человеку чуть-чуть, ну, как бы более быть свободным. И здесь очень важный еще такой принцип по отражению к инструкторам, что йога это система, которая ведет к свободе. Но если я сам ограничиваю людей в свободе выбора, то по отражению будет где-то ограничение моей свободы выбора. А это не совсем хорошо. Поэтому нужно очень спокойно отпускать. И когда встречаете этих людей потом на улице, не нужно на них смотреть там предатель. Там. Нужно встретиться, пообщаться, где ты занимаешься. Для меня очень важный вопрос. Если человек ушел от меня, и потом я его где-то встречаю, я первый задаю вопрос. Ты, ну, практикуешь где-то? Он, да. Я говорю, вот это все. Это самое важное. Нашел где-то вот там для себя резонанс там, в другой школе, без проблем. Входишь, тебе, пожалуйста. Главное, что ты делаешь. Главное, ты как-то в этой жизни что-то пытаешься, ну, понять, выйти из инерции мышления, из иллюзии вот этой майи, из сна вот этого томастического. И что-то человек крутится. Вот это самое главное. У вас он занимается. Где-то в другом месте. Ну, это его выбор. Потому что он хочет так, а это уже не ваш стиль. Следующий тоже момент. Этика других инструкторов. То есть некорректно ругать другие школы. Это просто некорректно. Потому что если бы Богу было бы угодно, чтобы была одна школа, она бы появилась. Но так как существует множество школ, множество течений, множество направлений той же йоги, например. Там есть чисто динамические, да, что там та же аштанга-виньяса. Есть чисто статические, те же индийские школы, например, там бихарская школа Сарасвати. И есть синтез, школы, которые... Вот я сам такой школе больше принадлежу, я люблю синтезировать динамику, статику, например. Динамические виньясы с замиранием там, в глубинных, в каких-то базовых стержневых асанах. Ну, я считаю, что для нашей местности это наиболее удобный стиль, потому что чисто индийский рисунок здесь применять, вы будете мерзнуть в такую погоду. Но зато, когда в Индии практикуешь, вот наш стиль там вообще не идет. Там очень классно идет индийский, мягкая такая текучая работа с длительным зависанием в статических формах, практически не надо разминаться, тело от жары все прогрето, расслаблено, и очень хорошо идут предельные асаны. Здесь же, когда ветра, холод, особенно здесь у вас, да, степная ветреная местность, она просто выдувает энергию из мышц, и мышцы становятся очень жесткие, поэтому... Особенно зимой нельзя делать глубокие викитасы.
А не должны быть какие-то резины, да?
Должно быть, знаешь, принцип, как дамасский клинок. С одной стороны, должна быть и жесткость, и гибкость, ну, некая вот синтез такой. И гнуться, и твердо. Ну, твердая резина, что ли, мягкая такая, знаешь. Да. Вот что такое.
Это норма.
Нормально, да.
Какие зимой не следует делать?
Предельные асаны для вас, для каждого из вас. У вас из каждого есть диапазон предельных асан. Вот я в свое время очень долго разбирал различные травмы. Ну вот человек травмировался, я говорю, давай разберем, как ты травмировался. Там другой травмировался. Я вот так накапливал опыт. И 90% травм происходило зимой. Потому что тело холодное, человек недоразмялся. И в какой-то момент раз, там связка летит или сустав летит, ну что-то происходит. Там мышцу порвал человек. Все. Поэтому вот в летом, в жару, очень хорошо идут предельные формы, именно гибкость, гибкостные. А, например, зимой их не стоит делать. Зимой это время шлифовки. И вы знаете, есть один из принципов построения тренировочных программ. Например, все новое желательно вводить весна-осень. Это само время такое предполагает какой-то новый вход. Летом еще можно. Но какие-то новые элементы нельзя вводить зимой. Зима – это время тамагуны, время, но если сравнить с днем, то это время ночи. И ничего нового, каких-то новых ступеней лучше не вводить. Зима – это время шлифовки того, что я набрал за весну, лето, осень. То есть время подведения итога. Вот я активно там наращивал, дошел до какой-то ступени, да, начинается зима, все, солнце, света меньше, очень холодно, все, я остановился и начинаю уже идти не так, а так, то есть горизонт. Я начинаю просто осваивать ту ступень, которую поймал, и начинаю в ней вариться. Раз, прошли зимнее солнцестояние. Солнце все больше, ближе к матру, к марту, уже ближе к весеннему равнодействию. Чувствую, раз, совершенно другие энергии меняются. Все, можно опять пирамиду выстраивать вверх. Все, ступеньку эту я прокачал и пошел вверх. Все, вот это наиболее такой приемлемый алгоритм, что ли, тренировочный. Но мы еще к нему вернемся в теме построения личных практик при активном ведении групп. Тоже вот такая очень интересная тема. Очень часто инструктора зависают, в каком плане человек начинает активно преподавать йогу, и в какой-то момент он вдруг видит, что он преподает все время один этаж, который освоил сам. А на него самого, чтобы самому двигаться, у него просто не хватает не просто времени, а сил физических не хватает. Да. Потому что все время идут связки, он должен с группой работать. Тело накапливает крепатуру, накапливает усталость, а ему уже хочется самому что-то, а нету сил, тело не пашет, все. И часто, кстати, и от этого тоже травмы происходят у инструкторов. И в какой-то момент он чувствуешь себя какой-то йога-машиной, у тебя уже привычные слова, так потянули ножку, у тебя уже привычные связки, И ты понимаешь, там, ты уже пол тренировки с народом откатал, и это был не ты, какой-то йога-робот был. Раз, раз. А ты там где-то внутри висишь и думаешь, блин, как я запарился уже. И вот это тоже очень, очень мощная штучка, которую многие проходят, и важно ее правильно пройти. Вот, немножко, это немножко по этике. Но сейчас вообще, вот я опять же приветствую стиль преподавания, с такой спиральный мне очень нравится. Я про него немножко расскажу. Также и сатсанги я стараюсь вести. Мы как бы скользим по разным виткам спирали, с разных точек смотрим на некое явление, да, тему сатсанга. Сейчас это инструкторство. Немножко по принципу построения занятий. Их множество схем, в зависимости от какой стиль кунг-фу вы изучали, в какой школе вы начинали вообще как бы входить в йогу. Но в большей степени, опять же, мне нравится один из принципов, который даосы тоже исповедуют, даосские школы. Они говорят, что нужно не бороться с энергией природы, а использовать эту энергию в усилении своих практик. Ну, простой пример, например, об этом мы уже чуть-чуть сейчас говорили. Лето, да? Лето, жара. Когда очень много жара, очень хорошо идут техники на гибкость. Тело прогрето, оно буквально, мышцы все горячие, теплые, они плавятся, не надо очень долго разминаться, не надо прогреваться. И очень хорошо идут статические асаны, в которых можно глубоко, за счет расслабления, залазить в гибкость. Но очень тяжело идут техники силовые, отжимания всякие, зависания. И при этом это и сильная нагрузка на сердечно-сосудистую, потому что само уже пребывание на солнце, через воздействие на кожу дает на сердце нагрузку, как будто вы марафон бежите. Отсюда, когда жара, обостряются сердечные проблемы. Плюс еще климат вот этой местности здесь, вот в Волгодонске, я сам с Волгодонска, там, вы знаете, у нас много ветров, степная зона. И вот это сочетание ветра и жары, это как бы такая убийственная и убийственный коктейль, который очень жестко воздействует через легкие на сердечно-сосудистую. Поэтому, если я летом буду активно строить силовые асаны, то есть очень много заниматься силовыми формами, без компенсации, без выравнивания давления, я могу банальным образом заработать гипертонию и плюс аритмию, ну так бы нагрузку, какие-то сердечные проблемы. И я знал такие ситуации, то есть люди, не корректируя техники. И наоборот, зима, да, вот смотрите, зима, холод, мышцы жесткие, холодные, тело регулярно накапливает холод, постоянно мы двигаемся, мы выстужаем, промерзаем, мы хватаем холод, и как следствие выброс слизи, то есть простуда, кашель, человек начинает болеть, то нужно наоборот в практиках наращивать как можно больше солнца, огня. Очень много силовых вещей, зависаний различных, там чатуранги, выпады, там мосты эти все боковые. Сам мост это очень активная огненная техника. Раскрытие, все, что связано с животом, прокачкой, удьяны, банхи, замки. И тогда тело прям в удовольствие это делает. Во-первых, оно накапливает тепло, выгоняя внутренний холод. И сушит, убирает слизь, которая появляется от холода. То есть это тоже очень комфортно. И вот весна, осень, это тоже такое, но это больше время баланса. И здесь мы еще должны четко еще понимать доши. Инструктор должен очень хорошо разбираться в дошах. Вы знаете три основных доши тела. Это капха-доша, питта-доша и вата-доша. Да? Доша ветра, вата-доша. Доша желчи, огня, питта-доша. И доша слизи, земли, это капха-доша. И вот зима – это выход из баланса капха-доши. Соответственно, чтобы выровнять капха-дошу, я должен увеличивать внутренний огонь, увеличивать питта-дошу. И вот здесь вы должны учиться разбираться, какие алгоритмы йоги увеличивают, поднимают питту, понижают питту. Какие алгоритмы тренировочной практики йоги повышают капху, понижают капху. Время, весна-осень, это время вата-доши. Вот когда, сейчас, кстати, когда наступает сухая ветреная погода, выходит из баланса питта-доша. Ой, прошу прощения, вата-доша. Чем это характеризуется? Смотрите, выход из баланса питта-доши летом чаще всего происходит от жары. У человека начинают, психологически он испытывает большое количество внутренней агрессии, раздражительности. Вообще внутренняя раздражительность – это выход из баланса питта-доши, внутреннего огня. Соответственно, мы должны в своих тренировочных программах увеличивать количество практик, которые будут понижать внутренний огонь. Что это такое? Техники растяжек. Асаны Луны, так называемые. Все асаны, которые связаны с глубоким растягиванием тела. Зима. Избыток капха-доши. Избыток капха-доши определяется набором веса. Добавляется большое количество внутренней слизи, воды, человек немножко пухнет. И как в психике отыгрывается ригидностью, инертностью мышления. То есть человек становится ленивый, малоподвижный, томастичный. Ничего не хочет нового впускать в свою жизнь. Соответственно, чтобы балансировать избыток Луны, капха – это Луна, вода, мы должны повышать практики огня. Все, что связано с работой на живот, на поясницу, все, что связано с прогибами, прогибы повышают внутренний огонь, все, что связано с солнечными практиками, сурья намаскар, все, что связано с асанами, которые дают большое количество жара, тепла. Например, те же стульчики, уткатасаны. Вы сделали стульчик, поднимаетесь по всему телу, так вот, буквально пробив тепла. И весна-осень, время ветров, время сухой прохладной погоды, это выходит из баланса вата-доша. Вата-доша связана с нервной системой, связана с суставами. И, соответственно, в этот момент летят связки, обостряются суставные проблемы, обостряются проблемы травм связок, например, в то же время. И как следствие возникает повышенная эмоциональная реакция, например, обостряется большое количество страха, внутренние страхи. Вата выходит из-под контроля, человек начинает, его начинает немножко вот подколбашивать. Что нужно делать? Нужно делать большое количество асан, которые раскрывают сухожильные рисунки, потому что вата это еще сухожилия. Раскрывают суставы очень хорошо, прокачивают их. И техники, которые гармонизируют зоны страха. Две зоны страха у нас это грудь и живот. Страх живет в двух этих точках. Пространство груди и пространство живота. Соответственно, я должен выстраивать такие асаны, которые будут эти зоны регулярно прорабатывать. Вот, это исходя из дош. То есть, зная уже, какая доша выходит из-под контроля в определенное время года, я начинаю в своих тренировочных программах с группой немножко дифференцировать, подстраивать те или иные связки. Плюс рекомендую людям как-то немножко работать с питанием. Например, обязательное явление такое, как баня, да? Летом она не хочется, а зимой ее просто надо рекомендовать. Почему? Тело накапливает холод, а если хотя бы раз в неделю человек ходит в парную, прогревается, то уже он балансирует капху.
А вот, как бы, например, есть у меня в группе девочка там, да, она питта чистая почти что. И что ей, допустим, когда зимой в питте давать питту?
Ну, если у нее много огня, вообще ей нужно постоянно балансом заниматься. Но вообще они шпита тоже ж мерзнут. Они меньше мерзнут, но тоже мерзнут. Ей нужно, ей нужно не так активно. Здесь ты должна смотреть по группе. Вот смотри, это иногда часто вот так выглядит. Даешь рисунок много питы, и потом вся пита подходит к тебе и говорит, слушай, говорит, меня сегодня так пробило, такой огонь, и что-то так аж... Я говорю, у тебя и так питы много. И поэтому ты им, они когда тебе подходят, ты им говоришь, что когда мы, например, вот это зависание делаем, а прогибы активизируют питу, да, мы говорим, ты не так глубоко уходи, просто мягче, и все. И они уже сами начинают чувствовать, когда вот этот много появляется, он раз чуть-чуть снимает, все, его отпускает. Все.
Я с детьми им просто отдельно тем питом, то есть у меня либо очень толстые девочки, там второе, вторая степень жирения, или наоборот, 200 питты. То есть этим говоришь, делай прогиб, да. А этим не
да,
делай
да. прогиб. А, например, наклоны, все наклоны вперед, они повышают капху. Соответственно, ты можешь им со всеми делать. Ну, например, этим говоришь, уже из прогиба вышли, а вы еще там 2-3 секунды стоите. Но зато, когда делаем компенсационный наклон вперед, этим говоришь, делайте больше, а этим там чуть-чуть буквально, потому что наклон вперед активизирует луну. Понимаешь? И вот так просто ты ловишь эти все вещи. Все. Потому что невозможно создать рисунок, который будет подходить всем. Отсюда вы в определенный момент практики своего как инструкторства должны потихонечку людей обучать построению личных тренировочных программ. Объясняя, что наиболее лучший рисунок для каждого человека, это то, что он сделал для себя сам. Под те цели и задачи, которые он сам для себя ставит. Теперь один из тоже очень интересных алгоритмов построения тренировочных программ на группы, это солнечные и лунные дни. То есть так называемые силовые дни солнца. Ну, например, все 4 дня солнцестояния. Весеннее, осеннее равнодействие и летнее, зимнее солнцестояние. Это очень активные энергетические дни. И в них очень хорошо с группой практиковать определенный ряд практик. К примеру, во время летнего равнодействия очень хорошо заниматься практиками наполнения и работы с намерением. Сама энергия летнего солнцестояния дает очень много энергии Солнца. И когда в этих потоках мы формируем определенные мыслеформы своего намерения, они становятся очень мощные и очень хорошо воздействуют, очень долго воздействуют на нашу судьбу. Зимнее равнодействие – это время, идеальное время пересмотра. То есть, когда очень активное солнце очень мало, очень активная энергия Луны, и зато за счет этой энергии очень хорошо, легко смотреть в свой ум, и хорошо понимаешь мотивацию своих поступков. И в этот день очень хорошо давать практики пересмотра. Что такое пересмотр? То есть, попытаться двигаться по шкале времени в прошлое, наблюдая узловые точки вашей жизни, у каждого из вас в жизни были узловые точки, когда вам судьба давала выбор. Пойти так, пойти так, пойти так, пойти так. То есть налево, направо, прямо, налево, направо, прямо. Это узловые точки судьбы. И вот пытаться смотреть в эти узловые точки и чувствовать, насколько правильно, адекватно я поступал, насколько меня жизнь правильно ведет, и я чувствую ее поток. И если я поступал так-то, какие последствия шли дальше, дальше, дальше. Это помогает хорошо понять свою карму, помогает понять причинно-следственный ряд своей жизни. И что, как правило, помогает потом принимать более адекватные решения. Пересмотр. Определенные техники медитации, очень сильные. И вот они очень хорошо идут на зимнее солнцестояние. И практики весеннего и осеннего равнодействия – это очень хорошие техники по гармонизации всей своей жизни. В само время вибрации Солнца в этот день очень сгармонизирована энергия Солнца и Луны, они как в равновесии. И в этот день очень хорошо работать с той же, например, внутренней улыбкой. Вы работаете с группой там. И периодически, вот вы с ними практикуете, периодически они у вас застывают и погружают внимание, концентрируются на внутренней улыбке. И учатся это состояние транслировать в свою жизнь. В ситуации конфликтные, тяжелые, в работу, там куда, везде. И вот это состояние уходит, и сама энергия весеннего, осеннего равнодействия, она помогает этой энергии и улыбке уйти очень далеко. Очень классно работает практика. Люди очень много проблем снимают в эти дни. Четко прям. Насколько интересно. Вот сделали практику, потом прибегают с вытаращенными глазами. Слушай, я с этим человеком 10 лет не разговаривал. Он ко мне сам вчера позвонил. Говорит, давай мириться. Я в шоке. Я говорю, да ты же сделал технику. Он, ну, а я понял, что работает. Я говорю, а до этого, я сомневался. Так что, лунные дни. Здесь тоже нужно очень, ну, найти в интернете сейчас очень много хороших лунных календарей. И просто можно очень хорошо выстраивать тренировочные программы по вибрации лунного дня. Например, 9-й лунный день является, считается одним из самых тяжелых лунных дней. Считается днем Гекаты, ну, сатанистский день. И в этот день очень хорошо идут практики очищения. Очищение тела, очищение пранического тела, эмоционального, ментального тела. Соответственно, рисунок тренировки может быть таким выглядеть. Вы даете довольно сильную физику, которая сама по себе уже начинает выжигать деструктивную энергию. После этого идут блоки пранаям, которые, в которых много огненных практик дыхания, той же пхастрики, капалабхати. И потом вы даете улыбку или мантра-медитацию. И с помощью вибрации улыбки мантры вы очищаете эмоциональные и ментальные поля. И вот в 9-й лунный день это прям хочется сделать эту практику, потому что сам день немножко давит, он тяжелый очень, у него очень тяжелая энергия такая, вязкая. И прям хочется это сделать. Или, например, 14-й лунный день. Этот лунный день очень интересен тем, что вибрацию в этот день, которую мы закладываем, она воздействует на весь лунный месяц. Это практически уже полнолуние. Полнолуние 15-16, но это уже очень близко. И, соответственно, в этот лунный день, опять же, можно работать с техниками намерения. То есть вы вплетаете в тренировочную программу микромедитации, в которых люди пытаются почувствовать свой вектор, то есть куда человек идет, зачем он вообще движется, в чем его цель. То есть работать с целеполаганием. И пытаться структурировать саму идею своей жизни, вообще почему я живу, для чего я живу в этой жизни. И попытаться ее как бы увидеть более ясно. И вот чем он четче ее увидит, тем это начинает воздействовать в течение всего следующего лунного месяца. Оно как бы его тянет. Вот это энергия 14-го лунного дня. Или 11-й и 25-й лунный день. Это день Экадыши. В этот день на планету идет очень, очень мощная духовная энергия. И в этот день желательно поститься и заниматься активными практиками. То есть в эти дни можно увеличивать количество практик. И, соответственно, группу можно, ну, как бы довольно сильно погонять. Опять же, искусство инструктора, как вы преподнесете, да? Если вы придете, скажете, ну все, я вас сегодня буду гонять. Все такие, блин, зачем я пришел? Это я помню, в школе преподавал, я арендовал зал, и чтобы, ну, аренда была подешевле, я еще занимался со школьниками. Но они ж балуются, все, кто в школе преподавал, вы знаете, там дети такие чудики. Ну, у меня простой был способ. Балуются, упали, все отжимаются. Отжались, опять занимаемся, опять балуются. Я говорю, на живот отжимаются. И что-то они были какой-то день очень такой. Они баловались и все время, практически урока не было, они все время отжимались. Только поднимутся, начинают балуются. Я говорю, упали, отжимают. И когда я так уже 10-й раз упали, мальчонка один такой философский. Ну, зачем я сюда пришел? И вот можно, конечно, зайти и сказать, ну все, сегодня вы попались. И все думают, блин, а можно же подать конфетку, сказать, ребята, сегодня такой лунный день, ну вот такая вибрация. Можно за счет этой вибрации там сдвинуться туда, 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 туда. Все такие, надо просто немножко поработать с телесной матрицей, вы же понимаете, там много деструктивных пран, энергии. Мы сейчас ее быстренько прокачаем и пойдем в медитацию. А там так будет хорошо, так все, ну ладно, ладно, хорошо, покачаем. Активные, лучше вот 11-25 активные солнечные практики. С большое количество солнца и где-то треть луны, треть растяжек. И растяжки можно уже глубокие делать. Вот, и вот так, то есть смотрите, да, мы можем тренировочные программы, первое, они дифференцируются исходя из дня, из время года, да, весна это одни чуть-чуть программы, здесь мы еще под дождем можем их подстраивать, лето это одни, зима это одни, осень другие. Потом мы здесь еще подстраиваем под дождем, тут же мы можем еще дифференцировать исходя из вибрации солнца, из вибраций Луны. То есть смотрите, да, уже вам будет не скучно. Во-первых, это очень классная творческая задача. Я в свое время только несколько лет разбирался с лунным календарем. Как разбирался? Набирал, скачивал с интернета как можно больше разных календарей лунных, потому что они каждый чуть-чуть по-разному дают. И просто пытался поймать, вот там смотришь, там первый лунный день, да, читаешь, в одном календаре, в третьем, четвертом. Но везде есть где-то что-то общее, пытаешься это общее поймать. Потом начинаешь, вот он лунный день, пытаешься почувствовать, а вот насколько они правильно пишут. Да, они пишут одно, а как я сам чувствую этот лунный день? Так, хорошо, исходя из этих рекомендаций, какую приблизительно я сегодня должен тренировочную программу сделать? Сам сначала. Делаешь небольшую программку, смотришь, насколько ты резонируешь с энергией первого дня Луны. Раз. Ага, и смотришь, вдруг в какой-то момент ловишь какой-то ключ, тебе хоп, аж поднимает, как подбрасывает. Думаешь, вот оно. И начинаешь уже это преподавать на группе. И это вот год как минимум только надо разбираться, только с лунным календарем. И насколько интересно, сами практики уже становятся. Когда вы не сопротивляетесь лунному дню. Ну вот в свое время мастер меня обучал так. Он говорит, йога да как серфингист. Он же не сопротивляется волне, а он использует энергию волну, чтобы двигаться. Вот так и мы. Мы не сопротивляемся лунному дню, а мы используем его вибрацию, чтобы еще глубже пойти дальше в своих практиках. Дальше. Но каждый день дает свой спектр. И вот искусство инструктора еще подобрать, чтобы спектр вашей рисунок тренировки резонировал с энергией лунного дня. Тогда группу вставляет очень сильно. То есть ваши действия еще подпираются вибрацией дня. И это очень сильно цепляет людей. И вот поэтому, смотрите, сколько уже, да, творческих задач можно себе поставить и с ними разбираться. И очень интересно. Практика личной гигиены инструктора. Вот это тоже очень такая объемная тема, потому что здесь... Особенно сейчас связано с то, что связано с концом света. Вот смотрите, это, ну, много кричали про конец света, и даже многие ждали эту дату, 12-й год. И, кстати, особенно интересно было наблюдать за людьми в этот день. Практически все ждали. Было ожидание, знаете, вот как перед прыжком все такие затаились, прыгнем, не прыгнем, прыгнем.
Не все, не все.
Ну, Многие. Это висело прям в воздухе. Мне понравилась индусы. Я как раз был середина декабря в Индии. И я уехал из своего социума и сразу попал в Индию. И я посмотрел, как индусы. А им, их брамины сказали, ничего не будет. Кали-юга еще будет очень долго. И они вообще не парились. Какое 21-е? Как бы целый огромный социум человеческий. Вообще они об этом и не думали. Сейчас то, что называется конец света, он уже произошел. То есть, что это такое? С тем, что мы после 82 года произошел парад планет, и мы перешли в эпоху Водолея, то есть Земля и вообще вся Солнечная система, ну, как огромные часы такие зодиакальные, да, мы сдвинулись под доминанту другого созвездия. Ну, это как вот стрелка часовая, да, вот она стоит на 12, потом так щелк, и там на час смотрит. Потом щелк на 2. Вот это доминирующее созвездие. Это называется эпоха. Вот мы были в эпоху рыб, жили. То есть стрелка космических часов смотрела на эпоху рыб. И это созвездие доминировало. Теперь мы сдвинулись в эпоху Водолея, перешли. А эпоха Водолея, если рыбы это больше индивидуалисты, индивидуальные практики в эпоху рыб больше доминировали. Если вы вспомните историю, да, то духовные школы были очень малочисленные. То сейчас с переходом в эпоху Водолея мы видим взрыв интереса к эзотерике вообще. То есть социум наводнен, просто большинство школ открыли знания. Большинство, очень много школ производит набор учеников. Раньше, ну, пифагорейские школы, да, эзотерические пифагорейские школы, они брали ученика только после 40-дневного поста. То есть, если ты хочешь поговорить с мастером этой школы, с тобой разговаривали только если ты выдержал 40-дневный пост. Считается, что считалось, они так считали, что в течение 40 дней поста человек немножко очищается и хоть становится хоть чуть-чуть осознанный. И с ним можно о чем-то поговорить. Если ты это не прошел, с тобой даже не разговаривали. Кстати, многие индийские школы, закрытые школы йоги, они это исповедуют. С тобой будут разговаривать при демонстрации определенных вещей. Например, наули и кхичари мудры. То есть делаешь эти вещи, уже определенный уровень продвижения в йоге, с тобой общаются. Не делаешь — до свидания. Считается, что уровень твоего сознания еще низок, чтобы о чем-то с тобой разговаривать. То есть сейчас нет. Сейчас огромное количество школ открыли двери, просто открыли двери. И эта информация потоком хлынула в социум. Вплоть до того, что даже изменились уже социальные словечки. Слово энергия, карма, там, вибрация, прана, чакры. Оно на слуху везде. Для меня был некий показатель, там, я как-то шел по базару, бабулька мимо идет, она бум! Об угол какой-то стукнулась. Ой, что ж сегодня за день такой? А, наверное, карма плохая сегодня. И почесала дальше. Я как стоял, думаю. То есть эти словечки уже вошли просто в социум. Если раньше их не понимали, то сейчас они уже, ну, люди уже так ими оперируют свободно. Огромное количество фильмов эзотерических появилось, и люди их смотрят, школы появились. То есть уже возникает то, что называется седьмая цивилизация. Это люди, именно связанные с эзотерикой, с магией, с духовностью. То есть люди, которые воспринимают Вселенную уже как более многомерный объект, не просто материальное какое-то явление. И отсюда, так как это открылось сейчас пространство, и эпоха рыб, эпоха водолея наступила, сейчас идет большая ломка, потому что мы находимся в переходной период, когда вся природа переходит на новые энергии. И поэтому происходит очень сильные биения, очень сильные вибрации, соударения старых программ, старых энергетических потоков. Сейчас целители это очень много замечают, травники, очень много трав поменяло свое воздействие. То есть, если раньше трава давала этот эффект, сейчас она другой. Литотерапевты говорят, те, кто с камнями работает. Очень много камней. Сейчас практически все учебники о камнях можно и не читать. И вот с нормальным литотерапевтом я вот разговариваю с мастерами, я говорю, как камень выбирать? Он говорит, сейчас только по ощущению. Вот пытаешься почувствовать, тебе нужно такое качество. И смотришь, какой камень как бы в руку просится. Все. Я говорю, а учебники? Он говорит, а практически все потеряло значение. Почему? Меняется энергия, эпоха меняется, все меняется. А всегда в эпоху перемен всегда идут очень сильные жесткие биения, соударения. И все старое, оно сопротивляется, и поэтому идет треск сейчас на всех диапазонах. И это дает очень сильный темный фон. И сейчас на уровне нижнего и верхнего астрала очень плотная такая дымка. То есть отсекаются потоки света верхнего астрала. Это и есть конец света. Света нет. То есть очень, ну, как вот самое темное время перед рассветом. Понимаете? Вот. Это какое-то время будет, это рассеется. Отсюда все, кто очень хорошо чувствовали эти вибрации, они говорят, что сейчас нужно прям пробиваться туда. Раз рук почувствовал, поток пошел. И вот поэтому, так как эти явления сейчас происходят, на группу приходит большое количество людей, наполненные, ну, сильными, жесткими, деструктивными энергиями. И так или иначе это оседает на инструктора. Он же ведет поток, он ведет группу. И часто сейчас люди приходят, они говорят, мы, говорит, знаем одно, в каком бы я ни был состоянии, мне только надо до йога-зала доползти, заползти на коврик, дальше меня тренировка выровняет. Но кто ведет тренировку? Вы ведете. Да, через вас идет поток энергии, но все равно вы ведете, вы это транслируете. А раз вы это транслируете, так или иначе вы коммуницируете с напряжением других людей. Это на вас вольно-невольно оседает. Поэтому, когда приходишь домой, лучше всего это домой не нести своим родным и близким. Зачем?
Почему я так устаю? Вот, например, я по кикбоксингу могу 4 часа тренироваться, прийти и буду свежей еще. Искупаюсь и буду
свежей. Поэтому
свежей.
И устаешь. Потому что ты общаешься с чужими полями.
А с детьми
полями.
Детские, где их самая легкая часовая тренировка может меня убить просто.
Правильно, да.
Почему?
Потому что ты общаешься с энергетическими полями, они оседают на тебе. И вот здесь очень важно каждому из инструкторов наработать определенную этику очищения самого себя, определенные методики чистки информационного, эмоционального и пранического пространства, и телесного. Потому что это оседает на всех оболочках. Чужая энергия. Вы это прекрасно все знаете. Вспомните состояние, когда вы общаетесь с человеком, а он в дикой депрессии или в раздражительности, или злой там. И вам прям не хочется к нему подходить. Почему? Потому что вы чувствуете, что можно замазаться этой энергией. То есть он буквально может вам, ну как, заразить. Как вирус ловишь, так же можно поймать вирус отрицательной энергии. Поэтому нужно обязательно наработать определенную культуру чистки. Ну, одна из простых схем. То есть приходите домой после практики, сразу идете в душ. Включаете теплую воду, не горячую, не холодную, теплую, комфортную. Становитесь под нее так, чтобы струя воды падала на седьмой шейный позвонок, то, что выступает здесь. И мысленно стойте, мысленно ощущаете, чувствуете, как энергия воды, сама вода падает на вас. И вода, ощущаете, как смывает весь грязь, весь негатив. И негатив вместе с водой уходит в вороночку и уходит по трубам туда вниз. Когда вы это сделали, выходите, идете дальше к домашнему алтарику. У инструктора должен быть обязательно домашний алтарик. Садитесь возле этого алтаря, зажигаете церковную свечку или просто свечку. И какое-то время сидите, смотрите на огонь, ощущая, как энергия огня отражается в вас, и в огне, в пламени свечи сгорает вся негативная информация, все-все-все, что вы могли зацепить от людей. И после этого можно еще поработать с молитвой или с мантрой. Одна из мощнейших техник очищения – посвятить плоды всей своей деятельности в течение дня Богу. То есть мысленно закрываете глаза и начинаете, ну, как бы искренне молиться, сущее, там, своими словами. То есть, Господи, я приветствую Тебя, то есть, спасибо, что Ты есть. То есть, попробуйте вот его почувствовать, как некое явление, стоящее за всеми событиями этой жизни. И сказать, я искренне посвящаю все, что я сегодня делал, всю свою карму, все свои тренировки, все свои практики. Я посвящаю это Тебе. Здесь вы должны понять, что Богу ваша карма не нужна, по большому счету. Но в этот момент вы реально очищаетесь. Он реально вам помогает очень четко.
Хочу спросить, а вот ты все равно, что в твоем алтаре, то есть это могут быть какие-то буддийские элементы, христианские, да?
У меня странный алтарь, у меня, короче, аквариум, но рыбы начали болеть после того, как я на них смотрю.
Ты скидываешь. Заведи что-нибудь другое. Нет, не животное.
Не живое.
Например, что у меня с собой есть, я сейчас покажу. Черный турмалин. Камешек, который, он работает как кошка.
А кошка на мне все время спит. Постоянно.
Черный турмалин. Я сейчас покажу, у меня есть с собой. Любой инструктор должен обязательно, особенно если со многими людьми работаете, с собой носить черный турмалин. Это камень, во-первых, он камень-вампир. Ну как вампир? Он забирает только негативную энергию. Он ее жрет. Единственный из камней, которого не надо чистить. Он как бы сам очищается. И второе, он очень хорошо пробивает пробки в энергетике. Вот когда на нас какая-то энергия оседает, если у нас есть в ауре свой зажим, как бы на этот зажим оседает очень много. Ну, как наматывается. И вот черный турмалин, он эти пробочки просто пробивает, выбивает очень хорошо.
А та энергия, которую негативная, которую он забрал,
он съел.
Она не переносит?
Он съел ее. Он передает ее в материнское платье по своей, ну, откуда он сам появился. Камень, в чем еще прелесть литотерапии, вообще магии камней, камень связан с материнской средой, откуда он появился сам. И когда, да, и когда вы держите камень, и при определенных практиках вы можете через камень, как через портал, настраиваться на определенное пространство. И чем еще интересен камень, он держит энергию. Если вы взяли камень и вложили в него состояние, например, вы побывали в месте силы, да? Залезли на какую-то гору, это место силы, закрыли глаза, взяли камень с собой, принесли, и посидели в медитации, и поймали состояние, и часть состояния вложили в камушек. И камень его держит. Все, вы спустились, дальше там жизнь, прилетели домой в себе, берете камень, закрыли глаза, держите, прям подключились опять. Он очень четко держит это состояние. Я вот часто это использую. Во всех местах силы, где я был, я туда закачал, брал с собой специальные камушки, закачал, и у меня на алтаре лежат. И я когда чувствую, вот мне нужен этот спектр энергии поработать, там, например, в Тибет, да, я беру камень, где я был в Тибете, беру, раз, хоп, и ты там уже. Ловишь, ловишь, поток поймал и пошел. Начинаешь так с группой работать. Очень хорошая, кстати, практика. Это создание артефактов, то есть создание амулетов своих собственных. Одно из лучших держит это камни. Металл хуже держит, камни лучше всего.
Ну вот я никогда не знала об этом, а у меня есть тоже камень, который вот мне дает положительную энергию. Он просто вот у меня есть, я его вот тоже так достану, порадуюсь ему, он прямо в руке лежит. Иногда просто под подушку положу. Ну вот как-то просто иногда хочется соприкоснуться.
Да.
Это он, я про него забываю, вспоминаю, достаю, в общем. И вот он действительно, он позитивный. То есть он не забирает всех. Может быть и забирает, но всегда...
Нет, так ну камни, они разные. Есть камни, которые съедают энергию, есть камни, которые просто формируют защитное поле очень сильно. И когда идет по вам сильный удар, камень может лопнуть, треснуть прямо.
Ну большой.
Есть камни, которые хорошо держат пространство квартиры. Например, вот для семьи очень хорошо, чтобы в доме, была розовый, в доме был розовый кварц. Это камень, который гармонизирует отношения между супругами и между детьми и родителями. Если в доме есть розовый кварц, это камень, он как бы дает очень, выравнивает очень хорошо межличностные отношения. Но не значит, что... В квартире все ругались, вы принесли розовый кварц, положили, и завтра все друг друга целовать начнут.
А вы же сами говорили, что сейчас это все дело не действует.
Это вот уже новое его значение.
Да. А если треснул, что с ним?
Сломался?
Ну вот лопнул там внутри.
Лучше всего его зарыть. Поблагодарить за то, что он взял эту карму, и зарыть его.
А вот у меня янтарь почему-то все время трескается на мне, что это?
То же самое. Янтарь связан с манипурой. Много хватаешь энергии на манипуру, и он оседает на янтарь, он лопает. Камень забирает на себя.
То есть вам много огня, и он ее забирает?
Чрезмерно, да. Много энергии набираешь, и пш. Попробуй...
Не энергию не забирать, или просто янтарь сам не носит?
Нет, попробуй поносить лунный камень. Лунный камень. Так и называется. Белый.
Я поняла, я видела. Голубоватый.
Да, да, да. Поноси его, он тебе будет равнять прану, просто его равнять.
Ясно.
Ну, то есть несколько таких шагов. Первое. Смотрите, лучше всего очищает общение со стихиями. Отсюда инструктор должен периодически, как вы только чувствуете, что вы поднабрались, да, от групп каких-то, ну, не совсем правильной энергии, лучше всего попадать в место, где... Вы можете пообщаться со всеми пятью стихиями. Ну, например, можете в хороший солнечный день спуститься вот здесь к Волге, да, и походить просто, первое, там открытое пространство, это воздух. Второе, солнце, это огонь, тут же течет река и земля, камни, да, это земля. И вот вы ходите босыми ногами по камням, если тепло, можно покупаться. Плюс позагорать на солнце и посидеть, посмотреть на открытое пространство воздуха. И вот эти пять стихий, они вас балансируют. Если это зима, вы пришли домой, то же самое. Заходите в душ, теплая вода, это вода. Подходите, садитесь, смотрите на свечку очищения огнем. Потом можно сделать маленькую пранаяму. На ночь лучше всего делать анулом и вилому. Просто вдох одной ноздрю, выдох другой, вдох этой, выдох в этой. Это хорошо тоже балансирует. Это воздух и очищение огонь, вода.
Земля.
И земля. Взяли какой-нибудь кристалл и подержали в руке тоже. Тот же вот там кристалл, который вам дает что-то позитивное. И вот потихонечку вы просто найдете такие действия, которые будут вас очищать. Очень хорошо помогает, например, снять информационный перегруз. Вы переобщались с людьми, да, и вы чувствуете, что вы набрали не эмоции, например, а ментала там. То есть человек вам много что-то рассказывал, и у вас прям ментал жужжит, перекачан. Очень хорошо помогает сатсанги мастеров. Сейчас в интернете очень много сатсангов, просветленных мастеров. Раджниша, Оши, там, Муджи, потом Пападжи, потом там, Цезарь. Там, ну, вот именно очень, очень много именно сатсангов современных просветленных мастеров. Там, Шри Махараджи, Дев Дас, там, видеозапись там, Деварха, Бабаджи, там, советскому телевидению еще. То есть, если порыться, можно найти именно просветленных мастеров. И когда смотришь, там даже через видеозапись они очень хорошо дают, транслируют поток света. И просто уже созерцание и слушание сатсанга очень хорошо очищает ментал. Ментальное пространство. Сейчас, буквально просто тему, чтобы закрыть. Когда вы идете, перегрузка идет эмоциональных состояний, наступает то, что психологи называют эмоциональное выгорание. То есть вы как бы уже практически не эмоционируете на людей. Такое, что воля, что неволя, все равно. Что там тебе рассказывают? Человек рассказывает какую-то свою проблему, а тебе так пофиг на все вообще, что он рассказывает. Сейчас. Вы просто перегружен астрал эмоциями. Лучше всего эмоции снимаются энергией улыбки. Медитация, даосская медитация энергии улыбки, она тоже есть в интернете. У меня есть сатсанг на моей страничке энергии улыбки, практики медитации энергии улыбки. И вот работая с этими практиками, вы очень хорошо гармонизируете свою ауру, именно эмоциональная составляющая.
Можно?
Угу.
Вот я хотела спросить, мне вот тоже иногда, причем в последнее время много, раз вообще хотелось каким-то образом уйти от социума, потому что чрезмерно много всего этого вокруг. Порога моей профессии, ну и вообще город крупный, этого много. Вот есть такие техники випассаны, вообще семинары по випассане.
Буддийские, да. Хорошая очень техника.
Очень, да? В общем, можно поехать. Потому что идея мне очень нравится.
Я вообще исповедую сам серединный стиль, мне нравится. И у вас должна быть какая-то корневая практика, которая, ну, как стержень идет сквозь ваши техники. Но в то же время к ней вы можете учиться у других мастеров, у других школ, почему бы нет. Если взять, опять же, сравнить там, йогу с боевыми школами, то всегда самый сильный стиль был соборный. Там собралось 2-3 мастера. И каждый внес там свою какую-то технику. Этот внес технику ног, этот рук, этот бросковый. И они соединили, появился очень мощный какой-то синтезирующий стиль. Так и вы. Лучший стиль, который это соборный. У вас есть стержень, по какой-то практике вы движетесь, как по проторенной дороге. И сюда добавляете, отсюда что-то научились, отсюда, 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 отсюда. Это наиболее, на мой взгляд, живой стиль, наиболее... оптимально, что ли?
Ну, випассана, она же предполагает передачу практикующим йогу, а именно самому человеку, который в данной ситуации нуждается. Просто...
Но это же все равно же техника.
Ну, понятно.
Випассана это все равно какая-то практика. И ты туда приезжаешь и начинаешь ее делать. Просто здесь еще в чем интерес? В том, что ты какое-то время полностью отключаешься от социума, от своей социальной деятельности и погружаешься в контакт с самим собой. И в чем и прелесть этой техники. То есть ты очень Сама практика випассаны помогает тебе глубоко погрузиться в самого себя.
Это тоже духовное.
Конечно, да. Что часто в социальной деятельности очень сложно, особенно, тем более, когда ты группу ведешь, тебя постоянно выдергивают, говорят, тебе только хочется поторчать в себе. Тебе говорят, а вот как это делается? Ты такой вылазишь оттуда, говоришь, ну вот так-то. Опять только там что-то. Тебе говорят, а вот мне скажите, ну кто инструктора знает, победил.
Вдруг посмеялись, да, как упали,
сделали. Посмеялись, это хорошо, наоборот, нужно... Йогу нужно вести весело. Но опять же, дифференцировать, если постоянно клоунаду устраивать, да, люди будут все время во внешних пространствах висеть, они будут на тебя смотреть. А ты ведешь тренировку, видишь, как только ты видишь, народ напрягся, они начинают серьезно практиковать. Раз их чуть-чуть, не похихикали опять, раз погрузились. И вот смех, он хорошо расслабляет. И вот интересная очень тема, сейчас ее проговорим, потом вопросы еще ваши, если они есть. Построение личных практик при активном ведении групп. Вот эта штука, на ней очень много инструкторов подвисает. Еще раз повторюсь, что люди начинают активно заниматься, и так как тело и все оболочки испытывают сильные перегрузки, на себя любимого не остается времени. И здесь вот, ну, я в свое время, как бы, когда эту тему искал ответы на нее и общался потом с другими ребятами, кто активно тоже преподает, но и не бросая своих личных практик. Здесь, как правило, один из алгоритмов – это смена рода деятельности. То есть потихонечку ты начинаешь отстраивать ведение групп по определенной схеме, например, схема блоков или секторов. Ну, простой пример, блоки, да? Например, блоки ноги. То есть специализированная тренировка, в которой ты глубоко прокачиваешь ноги, таз. Потом блок спина. Специализированная практика, где ты глубоко работаешь с пространством спины. Или, например, блок силовых асан. Целый блок практики, где ты посвящаешь практикам силовых асан и, соответственно, их компенсации. И ты начинаешь дифференцировать. Например, если ты сегодня с группой занимался ногами, то сам занимаешься спиной. Потому что ноги ты уже прокачал с группой. Если ты будешь продолжать работать сам же с ногами, ты будешь, ну, передавливать нагрузку. Или, например, если с группой много занимался силовыми, то сам свои тренировку делаешь больше на гибкость. Понимаете? То есть начинаешь работать в противовесах. Буквально по движениям антагонистов. Если ты, что ты делаешь? Ты становишься, смотришь в свое тело, ощущаешь, вот ты с группами там сегодня отработал какие-то рисунки, да, у тебя в теле есть рисунок. Соответственно, ты начинаешь на других мышцах больше работать. Если загружена спина, значит, надо больше посвящать ногам. Если сильно прокачаны ноги, больше посвящать спине, рукам, понимаете? И вот ты начинаешь вот так сам себя равнять. То есть не повторяешь алгоритмы рисунков, те, что уже ходил, прокачивал с группой. Это первый момент. Второй момент. Инструктор часто встречается с такой вещью, как понижение уровня сложности. Например, он привык к одному уровню сложности, но этот уровень сложности на группе давать нельзя. Они все начнут травмироваться. Соответственно, он качает с ними какой-то уровень. И так как ему на свой уровень не хватает времени, через время он вдруг видит, что сам начинает проседать в своих практиках. Если раньше он делал более глубокое движение, то сейчас он перестает его делать. Потому что организм такая интересная структура, чем не пользуется, он просто это начинает отключать. Отсюда придуман был интересный алгоритм, это не мной придуман, это я у одного мастера нашел, общался. Коротких тренировочных программ. Коротких тренировочных связок. Как он делается? Вы выбираете связку на 20 минут. 20 минут. 20-15 минут. У вас, например, сегодня вечерняя тренировка. Вы приблизительно знаете по структуре ведения группы, с чем вы сегодня будете с ними работать. Приблизительно. Соответственно, вы выбираете связку антагониста, чтобы не перегружать себя. Ну, например, если, ну, о чем я только что говорил, да? Если вы знаете, что будет какая-то комплексная прокачка всего тела и там нагрузка на вот эти больше группы мышц, то вы подбираете для себя связку короткую на другие группы мышц. И делаете 5 минут разогрева именно определенных групп мышц. Потом делаете 2 асаны предельных для себя, форма-контрформа. И делаете практику компенсации, и все, и выходите. Это занимает 15 минут, 15-20 минут. Вы вообще не устаете.
Это на той же практике или отдельно?
Это своя. Мы говорим сейчас о своих. Смотрите, пример. Например, если я знаю, что у меня вечерняя тренировка, и по схеме ведения группы, по ее спирали, каждая группа ведется по определенной спирали, я знаю, что сегодня приблизительно у них, вот я уже чувствую, будет больше работа с ногами. Соответственно, я могу сделать сегодня для себя тренировочную практику на спину. Например, шлифануть более глубокий прогиб. Я делаю для себя, сначала делаю 5 минут интенсивного разогрева мышц спины, сукшма-вьямы, на мышцы спины, прогреваю себя очень хорошо. Потом делаю очень глубокий прогиб для себя предельный, стараясь потихонечку в него втечь, статически замереть, повисеть. И потом делаю предельную компенсирующую форму, например, вытяжка наклон вперед, там, например. Ну, та же голова между ног, с залазением там, плечи между ног, то есть выход очень глубокий. Та же нидрасана, да, там, например, ноги за шею, заплетание ног за шею. Это как бы очень глубокий наклон вперед. Все, из этого я вылез, делаю асану компенсации. Чаще всего это скруты, выравнивание. И все, занимает 15 минут. Вы вообще не устаете. Но так как асана была сделана предельная, она дает очень много энергии. Основная ошибка, люди ленятся делать сукшма-вьяму. И именно здесь один из элементов в этом алгоритме сукшма-вьяма должна быть на те группы мышц, которые будут испытывать предельную нагрузку. Но так как вы инструктор, вы должны этим владеть. Должны понимать, какие мышцы где работают, в каких асанах. И какие методики сукшма-вьямы прогревают те или иные зоны. То есть об этом я даже не рассказываю сейчас. И потом делаете маленькую медитацию, шавасану, расслабление, там буквально тоже минуту-две, и все, и выходите.
Окей, вот так схематично. 5 минут разогрева интенсивного, да, потом асаны какие мы делаем?
Предельная асана. Предельная форма, предельная контрформа. То есть две асаны всего. Предельная форма, предельная контрформа. Потом практика компенсации и выход, все. Во-первых, здесь ты не устаешь. Во-вторых, ты не устаешь, потому что общий рисунок выровнен, тоже скомпенсирован. Инструктор очень четко должен по неделе еще свой рисунок четко компенсировать. Не просто по дням, по неделе. Понедельник больше работа была с одним, вторник, соответственно, работа с чем-то противоположным, среда еще, и вот так пошло. И обязательно еще один такой элемент. Как только вы чувствуете, что накапливается усталость, давайте себе день тотального отдыха. Вот я стараюсь один раз в неделю, один раз в две недели делать день, когда я полностью вообще ничем не занимаюсь, кроме мантр. Я не делаю ни крию, не делаю ни асаны, не делаю ни пранаямы, ничего не делаю из йоги, я полностью как бы стараюсь от нее отключиться, как бы перезагрузиться. Я занимаюсь только мантрами и тем, что мне хочется. То есть гуляю, там, смотрю фильмы, общаюсь с детьми. То есть, ну,
с утра до вечера книжку.
Да, да, очень-очень осознанно как бы позволяю себе расслабиться. Все, это очень мощно перезагружает, и у вас возникает опять интерес снова заниматься. То есть, как только вы начинаете терять удовольствие, наслаждение от того, что вы делаете, надо сразу делать такой день. При этом нужно давать себе тотально выспаться, если вам позволяют условия. Тоже очень хорошо надо высыпаться. Во время сна снимается очень много напряжения с эмоций, с мыслей.
А если организм просто способен много спать?
Да нет, я же говорю, у каждого здесь, вы просто понимаете алгоритм, да, свободный день. А как вы его проведете, это вы по себе смотрите. Кому-то нужно там 14 часов поспать, а кому-то там достаточно 6 часов, но зато ему по кайфу с книжкой, да, поваляться там. Кто-то любит в этот день там ничего не делать, там наоборот поститься и только в баньке попариться, ну очень хорошо попариться. Кто-то вообще идет в кинотеатр, смотрит тупой боевик, но с таким наслаждением. У каждого свое кунг-фу. Но этот день надо устраивать. Вы же не робот, не машина. Нужно себя отпускать, тогда у вас снова появляется яркость эмоций. Вам снова, вы получаете наслаждение от того, что делаете. А как только вот накапливается усталость, все, я начинаю в какой-то момент превращаться в робота, вы это знаете. Одни и те же связки, одни и те же заготовки, одни и те же фразы. Зачем такое?
А тогда другой вопрос. Если у человека наоборот стабильности нет, а как бы и надо экстремально большинство делать, как тогда, вот, если он еще и инструктор, как его можно как-то подтянуть?
Нет стабильности в росте?
Нет, в росте есть, а нет стабильности в жизни.
А, ну это тогда нужно смотреть, какая сфера плывет, то есть какая сфера жизни, эмоциональная, межличностная,
нечего
профессиональная.
Мне просто доставляет удовольствие двигаться быстро очень, медленный темп развития очень
у кого?
Угнетает мне.
Нет, у кого медленный, кто тебя окружает?
Ну вот как мне говорят, ты тише, 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 а меня угнетает это тише.
А, нет, здесь ты должна понимать, что... Помнишь, как в том фильме, ты не путай свою шерсть с государственной. Здесь есть темп твой развития, да. А есть темп движения группы.
Нет, это я поняла, но я именно для себя спрашиваю. Группу я тренирую, как тренирую. Ну, там вот программа не дала.
А тогда почему тебя волнует чужое мнение? Ты идешь и идешь?
Нет, вот мои учителя, они мне говорят, тише делай. А мне не хочется делать тише, мне хочется делать быстрее. То есть мне легче сделать быстро, а потом отдохнуть на каком-то этапе стабильности. Но вот именно бывают такие этапы, вот, например, как сейчас, да, там семинар, вот так получилось. Плюс сессия, плюс еще что-то. И надо, ну вот именно этот месяц мне нужно огромное количество энергии. А в следующий я могу отдохнуть. Можно как-то это провернуть это все?
Можно, если ты умеешь это компенсировать.
Да, я сумею сказать.
Ну все, почему бы нет? То есть есть люди, которые, ну, вообще любое движение напоминает, как бы в йоге, вообще в развитии, напоминает прыжок лягушки. То есть в основном как это двигается? Человек что-то делает, и кажется, что он никуда не двигается. Но в этом самом он как бы сжимается. И потом количество переходит в качество, он прыг и выпрыгивает на другой диапазон. Начинает на этом диапазоне расти, опять как бы пружина сжимается, он прыг и снова на другой диапазон. Вот и все. Но вот эта скорость прыжков, она у каждого своя, у тебя просто быстрая и все.
Или в чем вопрос заключается? Вот, например, неделю я уже в этом ритме поработала, но я уже чувствую, что я на пределе. Можно как-то еще энергию? Мне довести дело до конца. То есть я еще прыжок не закончила, я уже такая.
А вопрос тогда, откуда ты берешь энергию? Откуда ты сама берешь энергию?
Вот у меня есть какой-то иной запас, и больше она не пополняется.
Значит, надо искать новые источники.
Да. Или менять ситуацию.
Источники, энергию йог берет из нескольких источников. Первое, он берет из самого себя. Энергия в нас – это наше напряжение. Например, в асане, если я добираюсь до блока, мышечного блока, и когда мне удается в асане его расслабить, то есть сгусток такой, да, то та потенциально скрытая энергия, которая была в этом блоке, она растворяется и входит в мою структуру. И из латентной, сжатой, она становится активной, я могу ей манипулировать. Это работа с асаной. Энергию я могу брать из эмоций. То есть я начинаю работать с эмоциональными узлами напряжения, с эмоциональными зажимами, там, страхами, фобиями. И когда мне удается расслабить этот узел, распустить, энергия снова входит в мою кокон, оболочку. То есть мне становится больше ее. Энергию я могу брать из мыслей. То есть я начинаю исследовать с помощью практики медитации, сатсангов, определенные зоны моей фиксации. Ну, какая-то несостыковка ментала. Ну, одна из несостыковок ментала, которая ментала часто бывает. Например, мы живем в православной стране. И человек начинает заниматься йогой, в какой-то момент иногда клинят эти две программы. И он приходит, задает вопрос: слушай, ну мы тут же вроде православие, все, Бог, Бог, а мы тут мантры поем, там, вот это, а это как? И реально это парит. А раз это парит, две ментальных программы стукаются, и это сжирает большое количество напряжения, энергии. И когда ты ему даешь ясность, начинаешь отпускать и говорить, говорит, йога не религия, раз. Занимаясь йогой, ты можешь исповедовать любую конфессию. Два. Хочешь быть больше православным? Без проблем. Занимайся йогой, но не читай мантр, ну не читаешь, не хочешь их читать. Молись. Иисусова молитва. Три. И четвертое, ты говоришь, что Бог есть один, у него просто разные лики. Кто-то видит так его, кто-то так, кто-то так. Почему бы нет? Все это единое пространство. Все разделение это придумали люди, чтобы паству охранять. Отсюда священники очень негативно воспринимают другие течения, другие конфессии. Потому что им можно надо пасту держать, стадо свое держать. И вот так ты просто смотришь, где у тебя, из какой оболочки ты можешь сейчас вытащить энергию. Это работа с напряжением. Второй источник энергии – это природа. То есть, как ты чувствуешь, если ты подсела, значит, тебя должно быть постепенно, у каждого йога должно появиться место силы. Желательно в округе, чтобы ты могла быстро на него добраться. Какая-то силовая точка здесь в городе. И ты тут просто приезжаешь туда, посидела там 10-15 минут, чувствуешь, отпустила.
А еще что, прям там негатив. Я знаю такое, но там прям жутко негативно.
А что, что ты там берешь, какую энергию?
Ну, я это единственное, что это знаю, силовое.
Это с войной что-то было связано?
Ну, где-то там много умерло, раз там...
Ну, здесь вообще же неупокоенных душ просто их тут толпами бродят после Сталинградской битвы. Здесь очень много энергии смерти.
Ну, ее не брать?
Нет. Одна из силовых точек в вашем городе – это Волга, река. Просто попробуй с ней пообщаться. Она очень много энергии может дать.
Но она много уносит.
Она уносит плохое. Попробуй. Я просто не знаю ваших силовых точек. Вот я везде, где в пространствах я регулярно шныряю, я знаю эти точки, я там периодически пасусь. Это целое, кстати, направление в йоге, практика в местах силы. Очень сильная вещь. И периодически у меня есть силовые точки в мире, куда в какой-то момент я чувствую, меня эта точка опять зовет. И я туда еду, веду там семинар или сам туда попадаю, общаюсь с этим местом, напитываюсь за счет этого. Выхожу немножко на другую ступень и уезжаю домой. И вот на определенном этапе твоего развития, как практика, ты просто должна коллекционировать эти места и учиться с ними общаться, практиковать. Ну, вот, в принципе, мы вот все, что было тут заявлено, мы прошли. Это рассмотрели. Какие есть вопросы именно у вас тогда?
Как бить, чтобы не разбить себе между ног?
Не, хороший вопрос. Здесь нужно просто учиться пропускать, но есть так называемые нераспрямляющие удары, должны это знать. То есть удар, когда с полным выхлестом, да, идет, а есть, когда движение вот так, то есть рука не распрямляется. То есть, когда ты наносишь сильные удары, чаще всего это идет смещение с линии атаки. Я это не буду писать.